Сегодня мы с вами начинаем изучение третьего послания Иоанна. Третье послание Иоанна можете найти в своих Библиях. Если у вас случайно не оказалось с собой Библии, вы можете взять Библию с лавочек. Они, конечно, на английском языке, но это не страшно. Я думаю, вы сможете проследить. Иногда даже полезно посмотреть, как звучит перевод. Конечно, если вы можете прочитать на английском языке, но иногда полезно даже посмотреть. Послание Иоанна, третье послание Иоанна, самое короткое послание в Новом Завете. Всего 15 стихов. И несмотря на то, что это послание очень небольшое, оно очень глубокое и очень практичное. Но я когда размышлял об этом послании, я подумал, что его можно сравнить с таким небольшим горным озером. Знаете, когда, если кто-то из вас бывал в горах, поднимаешься в горы, и ты идешь, 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 и вдруг неожиданно озеро. Оно очень небольшое, но в нем чистая кристальная вода. И в этом небольшом озере можно утопить слона, потому что оно настолько глубокое. Вот третье послание Иоанна, мне кажется, именно такое. Оно небольшое, но в нем чистая кристальная вода Слова Божьего. И оно очень глубокое, и оно очень практичное. И мы с вами сегодня окунемся в это озеро и покупаемся в нем. Поэтому откройте, пожалуйста, третье послание Иоанна. Мы с вами его сейчас прочитаем целиком. Оно небольшое. Прочитаем третье послание Иоанна. Иоанн пишет. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствован всеми и самую истину, свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство – наша истина. Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствуй друзей поименно. Аминь. Представьте себе, что вы решили пойти проверить свою почту. Вы идете к почтовому ящику, как обычно, открываете, и там куча, как обычно, макулатуры, да, открываете куча разного хлама, который чаще сразу идет в мусорку, но вдруг среди всякого этого хлама оказывается одно письмо. И это необычное письмо. Письмо написано на очень дорогой бумаге золотыми буквами, настоящим сусальным золотом. И это письмо от очень важного человека. И вы можете поставить любого. Поставьте сюда президента. Для кого-то, может быть, из молодых людей это будет какой-то известный актер или певица. Вы получили это письмо, и этот известный человек говорит вам, что он собирается к вам прийти. Но прежде чем он придет, он хочет, чтобы вы что-то сделали. Вам нужно сделать определенные действия. Как вы будете относиться к этому письму? Выкинете ли вы его вместе с макулатурой в мусорку? Или вы возьмете его и скажете: слушайте, это дорогое письмо. Я его почитаю повнимательней, мне нужно его изучить. Более того, если этот известный человек, сам президент, планирует приехать, мне лучше знать, что мне делать в отношении того, что он хочет от меня. Друзья, третье послание Иоанна было написано, скорее всего, около 90-го года нашей эры. И к тому времени Иоанн был единственным живым апостолом. На тот момент уже не осталось никого из апостолов. И, конечно же, Иоанн на тот момент обладал невероятным авторитетом. Он был единственный, который вживую видел Христа. Он был единственный, который общался напрямую с Христом. Он был единственный, который не просто общался, а сидел, облокотившись на Христа и говорил с ним лицом к лицу. И вот он пишет это послание человеку по имени Гай. Гай, нам о нем вообще ничего не известно. Скорее всего, он даже не был пресвитером, потому что в послании нигде не упоминается, что он был каким-то лидером или пресвитером. Он был просто христианином. И этот апостол Иоанн пишет ему письмо. Помимо того, что на тот момент написать письмо, это было уже само по себе предприятие, нужно было найти папирус, нужно было найти чернила, трость, написать. И потом нельзя было просто так отправить, нужно было с курьером каким-то отправлять. Это было довольно-таки дорогостоящее предприятие. Но при всем этом мы видим, что Иоанн не жалеет ни папируса, ни чернил, ни трости, ни времени, чтобы написать письмо Гаю, потому что он видит, что это важно. Гаю важно прочитать это письмо. Друзья, мы с вами не ожидаем президента или какого-то известного актера или певицу. Кого мы с вами ожидаем? Мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа, который гораздо выше любого президента или актера, или певца. И Господь Иисус Христос оставил нам это письмо, чтобы мы изучили его внимательно, потому что Он хотел донести до нас определенную истину в этом послании. Все это послание говорит о практической христианской жизни. Или я по-другому сказал, о практическом христианстве. То есть здесь мы читаем, как бы апостол Иоанн не говорит Гаю какие-то суперглубокие богословские истины, знаете, там оправдание, или там, я не знаю, какие-то сложные богословские истины о том, когда Христос должен прийти, будет ли это тысячелетнее царство. Иоанн об этом не пишет. Он пишет простые практические христианские истины, которые он хочет, чтобы Гай применил, и чтобы мы с вами применили, ожидая нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому я хочу, чтобы сегодня мы с вами восприняли эти слова не просто, знаете, ну что-то там было написано, ну какое-то послание. Все Писание богодухновенно и полезно. Абсолютно все Писание. И это короткое послание настолько ценно, что Бог захотел, чтобы оно было здесь, в Писании, чтобы мы, изучая его, извлекли важные принципы для своей жизни. В свете этого я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели сегодня всего лишь первые четыре стиха всего послания, в которых говорится, что практическое христианство проявляется через жизнь в истине. Давайте прочитаем еще раз первые четыре стиха, чтобы нам еще раз как бы увидеть, как последовательно это идет. Смотрите, Иоанн пишет: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». И дальше он говорит: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Интересно, что в 3-4 стихах Иоанн говорит, что он особо радуется тому, что Гай верно ходит в истине. Заметили, да? Он тут вообще несколько раз повторяет. Слово «истина» – это одно из самых часто употребляющих слов в этом послании. Любовь и истина. И здесь он в 3-4 стихе говорит, Гай, я особо радуюсь, что ты ходишь в истине. И дальше в 4 стихе он говорит, для меня нет больше радости, чем слышать, что дети мои ходят в истине. Вот это само выражение «ходить в истине». Вы попробуйте сейчас подумать, что это значит. Что значит ходить в истине? Если я хожу по сцене, я хожу в истине или нет? Как понять, что значит ходить в истине? Интересно, что слово «ходить» в переносном смысле означает «поступать» или «жить». Иоанн довольно-таки часто использует это слово в своих посланиях и в Евангелии. Если вы чуть-чуть перевернете две странички на первое послание Иоанна, первую главу. Первое послание Иоанна, первая глава. Посмотрите, Иоанн здесь пишет в 6 стихе. Он говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме. Он опять использует то же самое слово. Мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме. Он говорит, то мы лжем и не поступаем по истине. Ага, то есть мы видим здесь опять хождение и истина. Если мы во тьме, а говорим, что мы во свете, то мы лжем, мы не в истине. И он говорит, если же ходим во свете, продолжает Иоанн в 7 стихе, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Чуть дальше, во второй главе, в 6 стихе, посмотрите, Иоанн пишет, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать. Вот это слово «поступать» – то же самое слово. То должен ходить или поступать. Должен поступать так, как он поступал. Мы еще с вами видим, чуть-чуть открывается завеса, да, ходить в истине или поступать, ходить, это значит, если мы говорим, что мы в Иисусе Христе, если мы в истине, значит, мы должны ходить и поступать так, как Иисус поступал. Если вы чуть-чуть дальше посмотрите во второй главе первом послании Иоанна, в 11 стихе, 1 Иоанна, 2 глава, 11 стих, Иоанн пишет, «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Но интересно, что не только Иоанн использует это слово, не только Иоанн пишет вот эту вот саму концепцию ходить, поступать, быть во свете или поступать так, как Христос поступал. Апостол Павел тоже очень много об этом говорит и пишет. Если вы откроете послание к Ефесянам, 4 глава, в ваших Библиях, то вы найдете интересный стих, где апостол Павел пишет такие слова. Ефесянам 4 глава, посмотрите, как апостол Павел использует то же самое слово – ходить. Апостол Павел говорит в 4 главе. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать». Вот это слово «поступать» – то же самое слово. «Умоляю вас ходить, достойно звания, в которое вы призваны». То есть вы, надеюсь, уже немного поняли чуть-чуть саму идею, что значит ходить в истине. То есть ходить – это значит жить, ходить – это значит поступать, ходить – это значит иметь определенные действия или иметь определенную жизнь. И когда Иоанн говорит Гаю, «Мне радостно слышать, что ты ходишь в истине», то он имеет в виду, я радуюсь, что твоя жизнь заключена в истине. Слово «истина» – это еще по-другому можно сказать Евангелие, Писание. Ты находишься в истине. Тогда мы с вами подходим к следующему моменту. Иоанн в этих четырех стихах, в первых четырех стихах, характеризует практическое христианство как жизнь в истине. Иоанн пишет Гаю, и он говорит, что практическое христианство или твоя практическая жизнь, твоя реальная жизнь во Христе или христианская жизнь – это жизнь в истине, это твое хождение в истине. И в этих четырех стихах Иоанн показывает, что жизнь в истине обязательно принесет результаты. Обязательно. Друзья, невозможно, чтобы человек говорил, что я хожу в истине, или невозможно, чтобы кто-то о ком-то говорил, что он ходит в истине, Но при этом не было никаких бы результатов. Жизнь в истине обязательно принесет результаты. И я хочу, чтобы мы с вами сегодня из этих 4 стихов рассмотрели 3 результата, о которых здесь пишет Иоанн. 3 результата. Что это за результаты? Какие результаты могла дать жизнь в истине? И для чего мы это рассмотрим? Мы рассмотрим, чтобы дать оценку своей жизни. Потому что, как я уже сказал, мы читаем послание, и мы читаем это письмо не просто для того, чтобы сказать, ну, да, написано было письмо, вообще непонятно, что здесь написано. Иоанн пишет Гаю, а у них там своя какая-то жизнь, которая нас абсолютно не касается. Нет, мы рассмотрим эти результаты для того, чтобы мы могли дать оценку своей жизни, чтобы мы могли проверить свою жизнь. А я хожу во свете? А я хожу в истине? Поступаю ли я по истине? Хорошо, поэтому давайте начнем. Первый результат, который мы здесь видим, то, что жизнь в истине производит любовь. Первый результат – жизнь в истине производит любовь. Откуда я это взял? Ну, как я уже сказал, в этом послании любовь и истина – это два самых часто встречающихся слова, наиболее встречающихся слова. И посмотрите, первый стих, Иоанн пишет, старец. Слово старец буквально означает старейшина, или греческое слово используется пресбутерос. Это значит пресвитер, да? Мы очень часто переводим это слово пресвитер, пресбутерос. Старец или старейшина, это значит, он уже старейшина по возрасту или даже по положению. И вот здесь вот этот пожилой старейшина Иоанн пишет возлюбленному Гаю, которого, он говорит, я люблю поистине. Или еще можно сказать, которого я люблю в истине. Ну, кто-то обычно говорит, ну, это просто приветствие. Иоанн пишет, дорогой Гай, люблю тебя поистине. Это то же самое, как мы бы писали письмо. Дорогой Иван Петрович, мир тебе и благодать. Ну, мы бы, конечно, так не писали. Обычно письмо мы так не пишем. Мы пишем, дорогой Иван Петрович, рад тебя приветствовать там, с нашей земли. Мы зачастую можем даже не знать, кто этот человек, но просто мы пишем «дорогой». Но эти слова не просто приветствия, как в наших письмах. Потому что мы видим в 4 стихе, что Иоанн называет Гая своим детем. Он говорит, для меня нет больше радости слышать, что дети мои ходят в истине. То есть мы можем предположить, что, скорее всего, Гай обратился к Богу от служения Иоанна, что делало Гая, опять же, дорогим в глазах Иоанна. Но что гораздо ценнее в этом первом стихе, то, что именно истина производит такие отношения, которые человек никогда не сможет построить иначе. Только истина может произвести такую любовь, которую никакие другие отношения не смогут произвести. Часто людей объединяет какая-то идея. И у них могут быть довольно-то крепкие отношения. Ну, например, идея коммунизм объединяет? Конечно, объединяет. Идея капитализма объединяет? Конечно, объединяет. Люди объединяются вокруг какой-то идеи, они строят что-то, социализм строят. Есть еще такое не очень хорошее слово, пофигизм. Это типа люди, которые абсолютно ни о чем не говорят. Их тоже объединяет эта идея. Были такие люди, которые... Им просто абсолютно ничего не важно. Они жили вот этой идеей, нам абсолютно ничего не важно, мы ни о чем не переживаем. Их эта идея объединяла. Иногда людей может объединять противостояние кому-то. Ну, например, борьба за социальную справедливость. Борьба за свободу от угнетения. Борьба за равные права мужчин и женщин. Часто людей может объединять какая-нибудь идея борьбы против других людей. Ну, например, в Писании, если вы помните, фарисеи и иродиане, когда Христос обличил их, эти две группы никаким образом вообще никогда не могли быть вместе. Их вообще ничего не объединяло. Но здесь вдруг фарисеи и иродиане объединились одной идеей, что им нужно убить Иисуса. Их это объединило, их эта идея объединила. Но помимо того, что идея или противостояние может объединять, также людей могут объединять общие интересы. Ну, например, люди любят вместе сидеть, смотреть телевизор. Ну, это я так шучу, конечно. сидеть, телевизор обычно сидят по отдельности, но люди любят играть в компьютерные игры вместе. Люди любят ходить на рыбалку вместе, на охоту, в путешествия, на спорт и так далее, что угодно. Разные абсолютно общие интересы могут объединять людей. И все эти отношения могут быть довольно крепкими. Ну, вспомните тот же коммунизм, когда строили. Крепкие были отношения? Конечно, крепкие. Люди шли, они готовы были оставлять все, они шли ради этой идеи, уезжали на север, шли куда-то там в тайгу, работали. Их эта идея объединяла. Борьба против кого-то объединяет людей? Конечно, объединяет. Они могут идти, объединяться. Ну, у нас только недавно здесь было, да, все эти райдс, которые происходили и в Портленде, и вообще по всей стране. Люди объединились этой борьбой против чего-то. Но до тех пор, пока существует вот эта идея, я не знаю, там коммунизм или равная борьба за равные права или рыбалка, то эти отношения существуют. Но как только вот этот объединяющий элемент исчезает, как только разрушился коммунизм, как только люди больше не хотят бороться за права или еще что-то, исчезает и единство, исчезают и отношения. И Иоанн здесь пишет о таких отношениях, которые он называет любовью в истине. Любовью в истине. И, друзья, только та жизнь, которая строится на истине, сможет характеризоваться такими отношениями. Посмотрите, что Иоанн пишет в первом послании Иоанна, в 4 главе. Первое послание Иоанна, 4 глава, в 7 стихе. Иоанн говорит такие слова. Возлюбленные, будем любить друг друга. Почему? Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И дальше он говорит в 8 стихе. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Чуть дальше, в этой же главе, в 16 стихе, Иоанн пишет, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». И интересно, в 17 стихе, посмотрите, он говорит, «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что, поступая в мире, сём как он». То есть Иоанн буквально говорит, через то, что у нас есть любовь к братьям, тем, кто находится в истине, мы можем приходить к Богу и говорить, «Господь, у меня была любовь, которую ты мне дал. И благодаря этому я могу иметь доступ к тебе». Я хочу особо подчеркнуть, настоящая любовь может быть только между теми, кто познал истину. Только между такими людьми. Только у них могут быть отношения, которые ни с чем нельзя сравнить. Только тот, кто имеет такую любовь, может вместе с Иоанном молиться о своем брате и сестре, так же, как Иоанн молится здесь в нашем послании, во втором стихе. Смотрите, он говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал, молюсь, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Кстати, этот второй стих довольно-таки часто используют для молитвы о процветании и благополучии, потому что говорят, ну смотрите, здесь вот Иоанн пишет «возлюбленный», то есть он его… И, кстати, «возлюбленный», он его называет здесь как минимум 4 раза, да, он говорит «люблю тебя, возлюбленный». И он говорит «молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». И люди говорят «о, Иоанн молился о Гае, чтобы он преуспевал во всем, нам тоже нужно молиться, чтобы у нас было процветание, преуспевание». Но интересно здесь посмотреть на английский перевод, который более точно отражает оригинал. Я даже специально поставил английский перевод. Смотрите, здесь по-английски написано так. «Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul». И я постарался перевести с английского дословно, как написано по-английски. Буквально апостол Иоанн пишет «Я молюсь, чтобы у тебя все было хорошо». Вот это слово «преуспевать» еще можно перевести как «чтобы у тебя все было хорошо». И чтобы твое здоровье было настолько хорошее, насколько все хорошо с твоей душой. То есть таким вот образом буквально Иоанн пишет. Я молюсь, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы твое здоровье… Кстати, некоторые комментаторы говорят, может быть, вполне возможно, что Гай испытывал какие-то проблемы со здоровьем, поэтому Иоанн здесь так и говорит: «Я молюсь, чтобы твое здоровье было таким же хорошим, как хорошо все с твоей душой». И, кстати, я в этот момент подумал, довольно опасная молитва. Если помолиться о ком-то, я молюсь, чтобы все было со своим здоровьем так хорошо, как хорошо с твоей душой. Долго ли проживет такой человек? Ну просто я к чему? Ко мне иногда встречаешься с людьми, с которыми давно-давно не виделся и не общался, и так спрашиваешь, ну как дела? Он такой, ну по вашим молитвам. И я говорю, что, неужели все так плохо? Потому что, ну, я-то понимаю, что я не молюсь о человеке, а если бы, может быть, так и было, то не знаю. Опасная молитва, но Иоанн может молиться о Гае таким образом. Он может молиться о нем таким образом, потому что он имел твердую уверенность о Гае, что его душа находится в хорошем состоянии, потому что он слышал, что Гай верно ходит в истине. Этого было достаточно, чтобы иметь глубокую любовь к нему. Друзья, Иоанн любил Гая. Я уверен, что Гай любил Иоанна, потому что он говорит, я люблю его в истине. Они в истине находились. У них была та любовь или те отношения, которые нельзя построить никаким образом, если в этих отношениях не будет истины, если там не будет Писания, если там не будет вот этой основы Евангелия. И поэтому сегодня я хочу задать вопрос каждому из нас. На чем строятся ваши отношения? На чем вы их строите? Посмотрите, подумайте. А в ваших отношениях есть ли любовь к братьям и сестрам, которые так же, как и мы, познали истину? Я уверен, что и Гай, и Иоанн, они где-то, может быть, были разные в чем-то. И я уверен, что Гай, будучи значительно, скорее всего, моложе, чем Иоанн, не был абсолютно идеальным человеком, но Иоанн может сказать, я люблю его. Он возлюбленный мой. Я люблю его в истине. Мы оба в истине. Наши отношения строятся на истине, на Евангелии. Наши отношения строятся потому, что Бог нас возлюбил, и поэтому я люблю Его. Дорогие друзья, жизнь в истине обязательно производит любовь к тем, кто тоже ходит в истине. И это первый результат, который мы здесь видим. Есть также второй результат жизни в истине. Второй результат – то, что жизнь в истине приносит радость. Жизнь в истине приносит радость. Давайте мы с вами снова прочитаем 3 и 4 стихи. Посмотрите. Иоанн пишет. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». И дальше Иоанн говорит, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Интересно, в 3 стихе, когда Иоанн пишет, «Я обрадовался от твоей верности», то есть, когда братья засвидетельствовали о твоей верности. Вот это слово «верность» – это то же самое слово, которое в конце 1 стиха, потом, которое в конце 3 стиха и в конце 4 стиха – это слово «истина». Абсолютно одинаковые слова. Ну, просто для того, чтобы в переводе оно звучало получше, они используют… Ну, буквально можно было бы сказать, что Иоанн пишет, «Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей истине, как ты ходишь в истине». Просто оно как бы звучит немножко некрасиво, поэтому, я думаю, скорее всего, переводчики изменили. Но буквально Иоанн говорит, «Я весьма обрадовался, когда засвидетельствовали о твоей истинности». Буквально о твоей истине, то, что ты истинный. Друзья, Гай был истинный. Он был настоящий. В нем была истина. Он в ней ходит. Ну, если вы заметили, то Иоанн здесь не говорит, мне было очень приятно услышать о твоей истине, что ты ходишь в истине. Он даже не говорит, меня радует твоя жизнь, Гай. Интересно, что в 3 стихе он говорит, я весьма обрадовался. Вот это слово «весьма» довольно-таки сильное. Я хочу, чтобы мы посмотрели, где вот это же слово используется в других местах в Евангелии. И я буквально взял, оно много где используется, но я взял два текста из Евангелия от Матфея. Если вы посмотрите Евангелие от Матфея, Во второй главе мы читаем в 16 стихе, используется то же самое слово. Здесь написано: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах от двух лет и ниже по времени, которое выведу от волхов». Вот это слово, где он говорит: «Ирод, увидев себя осмеянным волхвами», дальше сказано: «весьма разгневался». Ну, есть еще один текст, давайте откроем еще один текст. Просто мне интересно, чтобы вы прочувствовали. Восьмая глава, Матфея тоже восьмая глава, чуть-чуть дальше, буквально пару страниц. Восьмая глава, 28 стих. Матфея, 8 глава, 28 стих. «Когда Христос прибыл на другой берег, страну Гергенсинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, и на дальше написано: весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Вот слово «весьма», я думаю, хорошо описывает нам здесь, в этих текстах, что это означало. Ирод не был весьма разгневан, когда говорил: «Ой, как же они так со мной поступили. Ну ладно, пойдите и изрубите всех младенцев». Я не думаю, что Ирод так говорил. Я не думаю, что те свирепые бесноватые просто ходили и говорили: «Ну, люди дорогие, вы тут не проходите». То есть вы можете представить себе, каким был Ирод, когда он просто в ярости орал и говорил: «Как они могли так со мной поступить? Как они могли меня так обойти?» И здесь Иоанн говорит то же самое. Он говорит: «Я так рад! Я так рад, что ты, Гай, ходишь в истине!» Друзья, просто представь себе. Он говорит: «Я так рад! Ничто не сравнится с этим! Я так рад, что ты ходишь в истине!» Эта радость затмевает все остальные чувства. Попробуйте себе представить одну ситуацию. Вы сидите дома. Сидите дома, к вам стучат в дверь. Вы открываете дверь. На пороге стоит полицейский. И полицейский говорит, что самый дорогой ваш человек погиб в автокатастрофе. Какие чувства будут обуревать вас в этот момент? Что вы будете переживать в этот момент? Я думаю, что это будет ужасное отчаяние. Как? Мой самый любимый человек погиб? Вы заходите в дом, садитесь и не знаете, что дальше делать. И вдруг, через несколько минут, заходит ваш любимый человек. Оказалось, что во всей суматохе полицейские неправильно опознали того человека, который погиб, и подумали, что погиб ваш дорогой человек. Ну, если в этот момент вы не упадете в обморок, то, я думаю, вас будут обуревать те же самые чувства, которые обуревали Иоанна в тот момент. Я так рад! Я так рад! И я подумал, что те же самые чувства обуревали, помните, женщин, когда они шли к гробу Господа. Они идут, и они знают, что Христос мертв, что все закончилось. И тут они приходят, а Христос жив. То же самое ученики. Помните, в Эммаус идут: «Как мы думали, что Он есть Тот». И вдруг они понимают, что Он жив. Они все бросают. Они бегут назад, и они приходят и говорят: «Он жив!» Это такая радость. Друзья, вот та же самая радость здесь у Иоанна. Та же самая радость. Он говорит: «Я так рад, что ты, Гай, ходишь в истине». И он говорит: «Я больше всего радуюсь». Для меня нет больше радости. Самая большая радость – знать, что ты ходишь в истине. Интересно, что во втором послании Иоанна, в 4 главе, он пишет то же самое, буквально одна страница, 2 Иоанна, 4 стих. Он говорит, я весьма обрадовался, опять то же самое, весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. Дорогие друзья, Иоанн не одинок в этом. Дорогие друзья, сегодня я радуюсь. Я радуюсь вместе с Иоанном. Знаете почему? Потому что я знаю, что многие из вас ходят в истине. Друзья, я радуюсь. Вы ходите в истине. Это замечательно. Это слава Богу. Но я должен признаться, что каждый раз, когда кто-то спрашивает, а такой-то и такой-то ходит в вашу церковь, или еще, может быть, хуже, когда кто-то говорит, а, я знаю вот человека из вашей церкви, и в этот момент ты сразу напрягаешься, думаешь, ага, а что же они знают? Знают они что-то хорошее или что-то сейчас проявится то, о чем я не буду радоваться? Друзья, но для каждого, кто хоть как-то вовлечен в духовную работу с людьми, нет ничего более радостного, чем слышать, что тот человек, с которым он занимается, тот человек, на которого он оказывает влияние, сейчас ходит в истине. Это самое радостное, что может быть для любого человека, который занимается духовной работой. Весть о том, что человек получил хорошую работу или развил свой бизнес – хорошая весть. И она приносит радость, но не настолько, насколько весть, что этот человек ходит в истине. Весть о том, что человек купил и построил хороший дом – хорошая весть. И она приносит радость, но не настолько, что человек ходит в истине. Весть о том, что человек женился или вышел замуж – родил детей, приносит радость, но не настолько, что человек ходит в истине. Друзья, Гай обладал истиной. И как мы уже читали в 8 главе Евангелия от Иоанна, 8 глава, когда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, что если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, истина сделает вас свободными. Вот здесь вот Гай познал истину, он был в истине. Он пребывал в Слове Божьем, он размышлял о Слове Божьем, он читал его, он наслаждался Словом, он применял его в своей жизни. И именно поэтому вся жизнь Гая была окружена истиной. И поэтому Иоанн пишет, Гай, ты ходишь в истине, ты поступаешь по истине, и я так рад этому. Это приносит мне огромную радость. Говоря о практическом христианстве, друзья, нам нужно с вами задать два вопроса. Приносит ли моя жизнь радость моим наставникам? И второй вопрос. Чему я радуюсь в жизни своих духовных учеников? Возможно, кто-то сейчас сидит и думает, ну, у меня нет ни наставников, ни учеников, так что ко мне это не относится. Но на самом деле это не так. У каждого из нас, хотите вы или нет, есть и наставники, и ученики. Кто-то вас всегда будет учить, и кого-то вы будете учить. Хотите вы этого или нет? Кто-то у вас будет учиться, и вы у кого-то всегда будете учиться. Но даже если мы пойдем так вот, что пастыри здесь, пастыри церкви, это все равно ваши наставники. И здесь вопрос, приносит ли моя жизнь радость пастырям нашей церкви? Могу ли я сказать, что вот истина пропитывает мою жизнь? Что я хожу в истине. И с другой стороны, у каждого из вас есть ученики. Ну, родители, как минимум, ваши дети 100% ваши ученики. 100%. Чему вы радуетесь в жизни своих учеников? Что, может быть, они достигают академических высот? Что они заканчивают университеты или колледжи? Что, может быть, они получают хорошую работу? Что, может быть, они научились хорошо зарабатывать деньги, что они могут позволить себе вещи, которые вы не могли себе позволить. Друзья, постарайтесь донести до детей, что наивысшая радость для вас не это. Наивысшая радость для вас, что они ходят в истине. Хождение в истине – это наивысшая радость. Нет ничего более радостного, чем это. Итак, говоря о практическом христианстве, мы сказали, что Иоанн в этом послании показывает нам христианскую жизнь, и это жизнь в истине. И мы уже отметили с вами два аспекта. Первый, мы сказали, что жизнь в истине производит любовь, потому что два человека в истине, они обязательно будут иметь любовь, потому что невозможно им быть в истине, или невозможно любить Бога, как пишет Иоанн, да, и не любить брата. Это невозможно. Это есть такое слово оксюморон, то есть две несовместимые вещи, я, может быть, уже упоминал, да, помните, круглый квадрат или что-то такое. То есть невозможно иметь любовь к Богу и не любить братьев или не любить других верующих. Поэтому жизнь в истине обязательно производит любовь, любовь к братьям и сестрам. И помимо этого, жизнь в истине, конечно же, приносит радость. Приносит радость, потому что человек ходит в истине. Это самая большая радость. Но есть еще один результат жизни в истине. Я вижу, что время наше убегает, поэтому я постараюсь сильно долго не говорить. Жизнь в истине имеет подтверждение. Это третий результат. Жизнь в истине имеет подтверждение. Посмотрите на два слова в 3 и 4 стихе. Смотрите, апостол Иоанн пишет: «Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». И в 4 стихе он говорит: «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вот эти два слова «засвидетельствовали» и «слышать». И здесь заложена идея, что любой человек, в котором живет истина, любой человек, который ходит в истине или поступает по истине, обязательно получит подтверждение своей вере и хождению в истине от других людей. Обязательно. Просто не может быть такого, чтобы человек ходил в истине, об этом никто не знал. Иоанн говорит, что братья пришли, и они засвидетельствовали, они увидели, что ты ходишь в истине. И он говорит: мне было радостно слышать, что ты ходишь. Я услышал от людей, что ты ходишь в истине. Интересно, что чуть дальше, в 6 стихе, Иоанн, опять же, говоря о Гае, он говорит: они засвидетельствовали, вот эти братья, которые пришли к Иоанну, смотрите, говорит, они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Еще одно подтверждение. В 12 стихе, говоря о Димитрии, апостол Иоанн говорит: о Димитрии засвидетельствовано всеми. Опять же, вот это слово «свидетельство» обязательно есть. Свидетельствовать значит быть свидетелями чего-то. И здесь Иоанн говорит, что жизнь, которая строится на истине, будет очевидна для других людей. Обязательно. Они будут свидетелями этой жизни. Очень известный текст Евангелия от Матфея, 5 глава. Нагорная проповедь Иисуса Христа. В 5 главе, в 14 стихе, Христос говорит: «Вы – свет мира». Помните, да? «Вы – свет мира». И дальше что? «Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Он дальше говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Интересно, книга Деяния, 6 глава. Деяния, 6 глава, в 3 стихе. Это, опять же, есть довольно-таки известный текст, его даже Рома сегодня упоминал. Это то, где выбирали первых диаконов. Вот в 6 главе, в 3 стихе, мы читаем такие слова, когда апостолы поняли, что им нужно выбрать людей для того, чтобы они занялись вот этой диаконской работой, они говорят такие слова: «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек», и дальше написано «изведанных». Вот там используется абсолютно то же самое слово «засвидетельствовать». То же самое свидетельство. Он говорит: «Выберите из среды себя 7 человек, можно сказать, засвидетельствованных, или от тех, о которых есть свидетельство. Исполни Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». У Гая хождение в истине проявлялось в его практической жизни. Оно проявлялось в его служении другим. Мне очень понравилась одна цитата Томаса Ватсона из его книги «Body of Divinity». Он пишет такие слова. У меня, по-моему, даже есть эта цитата здесь. Он говорит: «Христианин должен быть и магнитом, и бриллиантом. Магнитом в привлечении других ко Христу и бриллиантом, который имеет сверкающие грани святости в своей жизни». И дальше Томас Ватсон пишет: «О, давайте быть настолько справедливыми в своих делах, настолько истинными в своих обещаниях, настолько посвященными в своем поклонении, настолько безупречными в своей жизни, чтобы мы были ходячими образами Христа. Друзья, мы должны быть ходячими образами Христа. Жизнь в истине всегда имеет подтверждение других людей. Мне нравится очень один текст из книги «Притчи» 6 главы. «Притчи» 6 глава, 27 стих. Этот текст не говорит напрямую о том, как я его хочу применить, но я вам скажу, как я его применю. «Притчи» 6 глава, 27 стих. Здесь написаны такие слова. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху?» В пазуху – это значит сюда вот спрятать за платье там, или за пиджак, или за рубашку. И он говорит, может ли кто-нибудь взять огонь, уголь или там что-то, спрятать под рубашку, и дальше говорит, чтобы не прогорело платье его. И как я сказал, контекст этого стиха немного другой. Но я хочу сказать, можете ли вы взять себе огонь Святого Духа в сердце так, чтобы он не прожег вашу плоть и чтобы этот огонь не стало видно? Можете ли вы так поступить? Если вы сегодня сидите здесь и говорите, что ходите в истине, но при этом никто не может об этом засвидетельствовать, нужно задать очень серьезный вопрос. А хожу ли я в истине? Если вы сейчас сами себе отвечаете, что, похоже, во мне нет истины. Если, говоря словами Христа, вы говорите, я не познал истину, то я говорю вам сейчас, дорогой друг, я не знаю, какое у тебя состояние, но если ты сейчас сидишь и говоришь, я не хожу в истине. Я не могу, чтобы кто-то засвидетельствовал о том, что я в истине. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, нет ничего более важного, чем сейчас. Сейчас бежать ко Христу. И сейчас молить Его о прощении и спасении. Сейчас нет ничего более важного. Это самое важное. Образование, работа, женитьба, все что угодно не имеет ничего даже близкого сравнения с тем, чтобы прийти ко Христу. Потому что ни твое образование, ни твоя работа, ни твоя женитьба, ничто, ни семья не смогут принести тебе того, что ты ищешь без Христа. Не смогут. Для всех нас, остальных, для тех, кто говорит, что знает истину, для тех, кто говорит, что живет ей, вот этот текст, который мы с вами разобрали, является очень хорошим тестом нашей христианской жизни. Друзья, жизнь в истине обязательно принесет результат. Обязательно. И из нашего текста мы увидели, что жизнь в истине, она производит любовь. Жизнь в истине также производит радость, или она приносит радость тем, кто слышит о том, что человек ходит в истине. И также жизнь в истине обязательно будет иметь определенное подтверждение от других людей. Я думаю, что в этот момент для меня будет неправильно закончить проповедь на том, чтобы сказать, ну, друзья, вы услышали. Теперь идите, любите больше, приносите больше радости, ищите больше свидетельства в вашей истинности. К сожалению, так не работает. Потому что мы услышали, что говорит нам Библия, к чему нас призывает Бог. Но нам нужно понять, а как же к этому дойти? Если вдруг я в своей жизни не вижу достаточно любви. Если вдруг я сижу и понимаю, что да, я люблю Бога, но с братьями и сестрами как-то мне тяжеловато. Как-то у меня где-то с ними не строится. Что делать? Просто сказать, идти и любить, так не получится, так не срабатывает. Или если кто-то говорит, ну да, я люблю Бога, но при этом не всегда приношу радость своим пастырям. Не все могут обо мне сказать, вот я услышал о нем и радуюсь сразу. А что делать? Как поступить? Может быть, кто-то говорит, ну, я хочу больше свидетельствовать. Кстати, очень хороший пример. Друзья, мы вот сейчас съездили, мы съездили в поездку в DC, Washington DC. И мы там были с группой братьев, 8 человек. Мне очень понравилось, мы заходим в магазин купить что-то. Ну, мы покупаем, подходим на кассу расплачиваться. Пастор Алексей подходит к этому кассиру и говорит: слушай, а ты здесь давно работаешь? Он говорит: да нет, недавно, пару месяцев. Он такой: а ты в церковь ходишь? Не-не, я мусульманин. Да ты что? А ты Библию читал? Не-не, Библию не читал. Тебе обязательно нужно почитать Библию, давай. И он говорит: я тебе могу даже Библию принести. Интересно, что это было не раз. За всю нашу поездку, всего лишь там 4-5 дней, в каждом ресторане. Каждый официант, который подходил, пастор Алексей говорит: так приятно, что вы нас обслуживаете. Мы вот верующие, мы пасторы из Вашингтона. А вы ходите в церковь? А вы знаете о Боге? А вы читаете Писание? И я понимаю в этот момент: слушай, а мне ведь надо расти в этом. И просто пойти сказать: ну давай, иди больше, делай. Не всегда так работает. Что же делать? Есть один текст, который я хочу, чтобы мы с вами прочитали и на этом закончили. Один текст из второго послания к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 3 глава. Откройте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 3 главу. Мы прочитаем с 14 стиха. Апостол Павел пишет здесь такие слова. 2 Коринфянам 3 глава с 14 стиха. Он говорит: но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало Даниилы остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Почему? Почему оно не снимается? Потому что снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда они обращаются к Господу, говорит апостол Павел, тогда это покрывало снимается. Оно снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Там больше нет покрывала. И поэтому апостол Павел говорит: мы, все уверовавшие, у нас больше нет этого покрывала, которое закрывало нам глаза. Мы не могли видеть Слово Божие, не могли понять истину. Мы никаким образом не могли даже воспринять истину. Написано: мы пришли ко Христу, Христос снял нам это покрывало. Теперь мы можем читать и понимать, о чем говорится. Но посмотрите самое главное, 18 стих. Апостол Павел заканчивает эту главу 18 стихом. Он говорит: мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Дорогие друзья, та перемена, о которой я говорю, если мы видим, что у нас недостает любви, если мы видим, что у нас недостает, может быть, радости, или мы радуемся не тому, или что, может быть, мы делаем что-то не так, что не приносит радость нашим наставникам, если мы видим, что не так уж хорошее наше свидетельство, что люди не особо-то могут у нас засвидетельствовать, то возможна перемена. Перемена возможна, если, как пишет апостол Павел, мы взираем на Христа, на Его славу. И как мы это делаем? Как мы взираем на Христа, на Его славу? Мы взираем на Христа, на Его славу через Писание. Мы взираем на Христа, на Его славу через общение с другими верующими, потому что мы видим, как Бог работает в жизни других людей. Мы через наставление взираем на Христа, на Его славу, через наставление более зрелых людей. И когда мы взираем на Христа, на Его славу, мы осознаем, где нам нужно меняться. И дальше он говорит: с помощью Духа, он говорит, как от Господня Духа, это можно сказать, что с помощью Духа Святого, потому что мы молимся, без молитвы это невозможно, мы просим, чтобы Господь изменял наше мышление, давал нам настоящую любовь, чтобы мы жили истиной абсолютно во всем. И тогда мы преображаемся в Его образ. Это все несложно. Это все несложно. Мы взираем на Христа, на Его славу. Мы смотрим, а мы здесь не подражаем Ему. Мы здесь не похожим. Говорит, мы как в зеркале, да, взирая на славу. Мы смотрим, и мы не отражаем Его. Вот здесь я не похож. Мне здесь нужно меняться. Я прошу, Господь, Дух Святой, который живет во мне, измени меня. И, друзья, для этого нам нужна Божья благодать. Божья благодать, которая нас спасла и которая теперь преображает нас в образ Христов. Сами мы с вами сделать ничего не сможем. Мы не сможем сами пойти и быть хорошими, мы не сможем сами пойти любить людей, мы не сможем сами свидетельствовать, никто не сможет сам о нас засвидетельствовать. Нам нужна благодать, чтобы изменяться в образ Христов. Пусть Господь благословит каждого из нас возрастать в образ Христов. Аминь. Давайте встанем, помолимся, друзья. Господь дорогой, приходим к Тебе, осознавая, что Ты любишь нас. Ты возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. Осознавая это, Господь, мы понимаем, что Ты спас нас, и теперь Ты взращиваешь нас. Господь, в нашей христианской жизни мы понимаем, что так часто мы проваливаем. Мы не любим, как должны. Мы часто не являем тот свет, который должны. И поэтому, Господь, сегодня приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Бог наш, через Духа Святого, работай в наших сердцах. Показывай нам, где мы не таковы. Покажи нам, как нам измениться. Господь, научи нас любить тех, кого мы еще не любим. Мы знаем, что только благодаря Духу Святому мы можем это сделать. Просим, Господь, научи нас быть теми свидетелями, которыми Ты хочешь, чтобы мы были. Чтобы тот огонь, который Ты заложил в наше сердце, чтобы он сиял через нас. Чтобы он прогорел через эту плоть. Чтобы его было видно. Чтобы все люди видели его, Господь. Благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы наша практическая христианская жизнь была явлена в этом мире. И все это мы просим, потому что знаем, что мы не полагаемся на себя, но полагаемся на благодать Твою, Господь, которую Ты даешь нам для того, чтобы мы росли. Полагаемся на Тебя, наш чудный Бог. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!